Древнееврейский язык к тому времени превратился в литературный. Для разговоров же обычно пользовались арамейским наречием. Именно его Христос употреблял, беседуя с народом. Об этом свидетельствуют арамейские слова и выражения, сохранившиеся в Новом Завете. Например, Пасха, Мамонна, Эпфатах, Авва, Карбан, Бар, Рака. Предсмертный вопль Христа есть арамейский вариант строки из 21-го псалма. Необходимость учить вере на арамейском языке была осознана уже книжниками, которые создавали арамейские переводы Библии – торгумы. О Гиллеле сказано, что он изъясняет на языке простого народа. Впрочем, все это означает, что древнееврейский был забыт. Его учили все, кто получал образование и читал Библию. На нем продолжали писать книги и слагать молитвы. В своей проповеди Иисус прибегал к традиционным формам священной библейской поэзии. Нередко слова его звучали величественным речитативом, напоминая гимны древних пророков. Кроме того, он следовал приемам книжников, выражался афоризмами, ставил вопросы, не пренебрегал и логическими доводами. Особенно любил Иисус примеры из повседневной жизни, притчи. В них наиболее полно запечатлелось его учение. Притчи издавна были известны в Израиле, но Иисус сделал их основным способом выражения своих мыслей. Он обращался не к одному интеллекту, а стремился затронуть все существо человека. Рисуя перед людьми знакомые картины природы и быта, Христос нередко представлял самим слушателям делать выводы из его рассказов. Так, избегая абстрактных слов о человеческом братстве, он приводит случай на Иерихонской дороге, когда пострадавший от разбойников иудей получил помощь от иноверца-самарянина. Подобные истории западали в душу и оказывались действеннее любых рассуждений. Побережье Галилейского моря, куда пришел Иисус, впоследствии сильно пострадало от войн. Только сравнительно недавно этот край стал обретать прежний облик. В евангельские же времена Геннесарет отличался, по словам Флавия, в иудейской войне изумительной природой и красотой. Фруктовые сады, пальмы и виноградники окаймляли голубые воды. За оградами росли акации, олеандры, миртовые кустарники с белыми цветами. Урожай снимали в течение всех месяцев. Озеро давало обильный улов. Днем и ночью его поверхность была усеяна рыбацкими лодками. Есть глубокий смысл в том, что проповедь Евангелия оказалась тесно связанной с этой страной. Ведь о Царстве Божьем впервые прозвучало не в душных пыльных столицах, а у берегов Лазурного озера, среди зеленеющих рощ и холмов, напоминая о том, что красота земли есть отражение вечной красоты неба. Вдоль Геннесарета тянулся ряд приморских городков, из которых Иисус отдал предпочтение Капернауму. Евангелисты даже называют Капернаум его городом. Там, рядом с синагогой, построенной римлянином-прозелитом, жил он в доме Симона, брата Андрея. Оттуда Иисус шел проповедовать, направляясь по берегу в Вифсаиду, Магдалу, оттуда ходил на праздники в Иерусалим и туда возвращался. В Капернауме люди стали свидетелями его первых исцелений и видели, как он одним словом остановил конвульсии одержимого, который кричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя! Кто ты, Святой Божий?» Родные Иисуса, узнав о его проповедях и чудесах, решили, что сын Марии вышел из себя. Они поспешили в Капернаум, желая силой увести Иисуса обратно в Назарет, но им так и не удалось проникнуть в дом, который буквально осаждался народом. С тех пор Марии было уже тягостно оставаться среди назарян, которые смотрели на Иисуса как на безумца. Было высказано предположение, что она переселилась на время в Кану, где какие-то люди, вероятно, родственники, дали ей приют. Однажды, когда в их семье справляли свадьбу, туда был приглашен Иисус с учениками, и мать смогла вновь увидеть его. В разгар скромного торжества, к великому огорчению и стыду хозяев, кончилось вино. Очевидно, все лавки уже закрылись, и нечем было угощать собравшихся. Мария, заметив это, обратилась к сыну. Вина нет у них. На какую помощь она надеялась? Или просто ждала слов ободрения? Кажется, непонятным и ответ Иисуса, произнесенный как бы со вздохом. «Что мне делать с тобой? Час мой еще не пришел». Так примерно можно передать смысл его слов. Тем не менее, Мария поняла, что он все же готов как-то помочь, и сказал слугам: «Сделайте все, что он вам скажет». Иисус велел налить воды в большие каменные сосуды, предназначенные для омовений, и, почерпнув из них, нести распорядителю пира. Слуги в точности исполнили странное приказание, и когда распорядитель попробовал напиток, то, поразившись, сказал жениху: «Хорошее вино всегда подают сначала, а ты сберег его до сих пор». Так проявление власти Христа над природой началось неустрашаемыми знамениями, а за праздничным столом — под звуки свадебных песен. Он употребил ее, чтобы не омрачился день веселья, как бы невзначай, ведь он пришел дать людям радость, полноту и избыток жизни. Галилейские рыбаки были глубоко поражены происшедшим в Кане. Евангелист Иоанн говорит, что именно с этого момента они по-настоящему уверовали в Иисуса. И когда однажды, найдя их на берегу, он позвал их следовать за собой, они без колебаний оставили свои сети и отныне целиком принадлежали только учителю. Новообразованная община, которую несколько лет спустя стали называть Назарейской, в отличие от орденов Будды или Святого Франциска, не была нищенствующей. Она располагала средствами и была даже в состоянии оказывать помощь бедным. Деньги поступали от учеников и принадлежали всему братству. О зажиточности семьи Иоанна, мать которого помогала общине, говорит хотя бы тот факт, что Зеведей имел наемных работников. Есть все основания полагать, что общность имущества Первой Церкви в Иерусалиме была установлена по образцу апостольского братства. Этот принцип был позднее усвоен Иерусалимской Церковью. Вероятно, все первые последователи Иисуса были молоды. Старшинство принадлежало рыбаку родом из Вифсаиды, Симону Бар-Ионе, то есть сыну Ионы, в некоторых рукописях сын Иоанна. Его имя стоит в начале каждого списка апостолов. Когда учитель о чем-либо спрашивал учеников, Симон обычно отвечал за других. Христос дал ему прозвище Кифа — камень, что по-гречески звучит как Петр. Смысл этого имени Иисус объяснил своему ученику позднее. Порывистый темперамент сочетался в Симоне с робостью. Но он больше остальных учеников был привязан к наставнику, и эта любовь помогала Петру побеждать свойственное ему малодушие. Симон жил в Капернауме с братом, женой и ее матерью. Иисус постоянно пользовался их гостеприимством и лодкой Петра. Дом Симона надолго стал его домом. Петра привел к учителю его брат Андрей, о котором мы знаем так же мало, как и об Иакове, сыне рыбака Заведея. Зато другой сын Заведея, Иоанн, младший из апостолов, обрисован в Евангелиях полнее. Вероятно, он походил на свою мать Соломею, энергичную, искренне верующую женщину, которая впоследствии тоже присоединилась к Иисусу.